Здравствуйте. Вы слушаете программу Игоря Штернберга о Николае Бердяеве. Всякое расставание не только с людьми, но и с местом и с вещами обостряет тоску наступающей чуждости. Чуждость вызывает не страх, а тоску. В смерти, убийстве, в ненависти есть предел чуждости. Зло может быть очень свойственно человеку, но в зле есть чуждость. Человек, одержимый злой страстью, в сущности одержим силой чуждой ему, но глубоко вошедшей в него и ставшей как бы его природой. Зло есть самоотчужденность человека. Все религии стремились к преодолению чуждости. Мир не окончательно чужд, потому что есть Бог. Начало 1922 года. НЭП. Страна приходит в себя после лихолетия военного коммунизма. Бойко торгуют магазины и лавки, наперебой зазывают рестораны и пивные. Заработал транспорт. Люди радуются возврату к нормальной жизни. Еде, теплу, свету, отсутствие выстрелов. Оживляется и культура. Растут как грибы новые издательства и журналы. Научные и художественные общества. Переполнены театры, выставки, концерты. Вспыхнули надежды. Кажется, жизнь идет на поправку. Но это все лишь краткая передышка. Уже весной коммунисты разворачивают новое наступление на идеологическом фронте. Экономика экономикой, без хлеба не проживешь, а вот без духовной пищи как-нибудь обойдемся. Выходит декрет о конфискации церковных ценностей. Солдаты в шапках-буденовках, в народе их прозвали свиными рылами, бесцеремонно врываются в храмы и грабят их под предлогом помощи голодающим. Одновременно с массовыми арестами священников вносится разлад в духовенство и паству. Создается обновленческая, «живая» в кавычках церковь, дружественная советской власти. Идет охота на эсеров и членов других партий, еще вчера бывших союзников большевиков. ВЧК сменила свое пугающее название на ГПУ. Что это сулит? Генсеком партии становится Сталин и начинает потихоньку прибирать власть к рукам. В толпе ходят панические слухи, будто бы Ленин болен и отстранился от государственных дел. «Нет», — шепчут другие, — «он уже на том свете, и все указы вместо него подписывает кто-то». «Ничего подобного», — возражают третьи, — «Ленин жив, но заперся во дворце, потерял дар речи и только повторяет, что я сделал с Россией, и ему уже являлась скорбящая Богородица. Еще говорят, говорят». Слухи не беспочвенные. Действительно, здоровье Ленина резко пошатнулось, и он на несколько месяцев потерял работоспособность. Но прежде успел дать ход новой, невиданной кампании, которая с неудержимостью лавины ползет на страну. В мае Ленин редактирует Уголовный кодекс. «По-моему, надо расширить применение расстрела с заменой высылки за границу. Ну а если вернуться, это будет предусмотрено. За неразрешенное возвращение из-за границы – расстрел». Это первое упоминание о высылке. Идея, ударившая Ильичу накануне апоплексического удара, одно из последних политических деяний вождя партии. 19 мая 1922 года, за 6 дней до приступа, свалившего его в постель, Ленин пишет секретное письмо Дзержинскому, программу, операции, которая наверняка задумана и обсуждена заранее. «Товарищ Дзержинский, к вопросу о высылке за границу писателей и профессоров, помогающих контрреволюции, надо это подготовить тщательнее. Без подготовки мы наглупим. Тут же названы и имена первых кандидатов в изгнанники, авторов журнала «Экономист», попавшего на глаза Ильичу. Это, по-моему, явный центр белогвардейцев. И подсказывает, доносит товарищам из ГПУ. В номере 3 напечатан на обложке список сотрудников. Это, я думаю, почти все законченные кандидаты на высылку за границу. И дальше уже срываясь на крик. Это явные контрреволюционеры, пособники Антанты, организация ее слуг и шпионов, растрителей учащейся молодежи. Надо поставить дело так, чтобы этих военных шпионов изловить, излавливать постоянно и систематически и высылать за границу. Таким образом, честь составления первого поскрипционного списка с указанием круга лиц, профессий и даже имен принадлежит самому вождю мировой революции. И это происходит в то время, когда при всей яркости звезд на культурном небосводе ученых людей в полуграмотной, нищей, обескровленной революциями и войнами России катастрофически не хватает. Когда даже лучший друг Ленина Максим Горький, тоже, кстати сказать, незадолго до этого вытолкнутый в эмиграцию под предлогом лечения, говорит, что без творцов русской науки и культуры нельзя жить, как нельзя жить без души. И что во всей стране их только 9 тысяч. Перед ГПУ поставлена срочная задача – собрать досье на писателей и профессоров, поручить все это толковому, образованному и аккуратному человеку, отобрать из этой подлой публики самых неблагонадежных и выбросить вон, произведя тем самым селекцию интеллигенции. И вот уже советская печать при стяжке с ГПУ поднимает истерические вопли. «Диктатура! Где твой хлыст?» – вопрошает «Правда», громя малюсенькую книжечку критика Айхенвальда о поэзии, называя ее мразью и дрянью, и требует хлыстом диктатуры заставить автора и ему подобных убраться к черту в тот лагерь содержанства, которому они по праву принадлежат со всей своей эстетикой и со своей религией. В то время как профессора и писатели ломают голову над мировыми проблемами, их судьба уже решена. За лето цекисты и чекисты подготовили поскрипционные списки. Назначен час Х, ночь с 16 на 17 августа. Облава начинается. Один из кандидатов в изгнанники – Николай Александрович Бердяев. Что же он противопоставил коммунизму? С одной стороны, я переживаю все события моей эпохи, всю судьбу мира, как события, происходящие со мной, как собственную судьбу. С другой стороны, я переживаю чуждость мира, далекость всего, мою неслиенность ни с чем. Мое «я» переживает себя как пересечение двух миров. При этом сей мир переживается не как подлинный, не как первичный, не как окончательный. Есть мир иной, более реальный, более подлинный. Глубина «я» принадлежит ему. Меня никогда не покидало ощущение, что «я» и весь мир окружены тайной, что отрезок воспринимаемого мной эмпирического мира не есть все и не есть окончательное. Подлинно ли реален этот мир, этот падший мир, в котором вечно торжествует зло и посылаются людям непомерные страдания? Этот мир провинциален, он далек от Бога, Бог в центре. Жизнь делается плоской, маленькой, если нет Бога и высшего мира. Часто, слишком часто мечту я переживал как глубокую реальность, действительность же как призрачный кошмар. Я погружаюсь в глубину и становлюсь перед тайной мира, тайной всего, что существует. Существование мира не может быть самодостаточным, не может не иметь за собой в еще большей глубине тайны таинственного смысла. Эта тайна есть Бог. Отрицание Бога возможно лишь на поверхности, оно невозможно в глубине. Я не верю в твердость и прочность так называемого объективного мира, природы и истории. Объективной реальности не существует. Это лишь иллюзия сознания. Существует лишь объективация реальности, порожденная направленностью духа. изучая следственное дело другого выдающегося философа Серебряного века Павла Флоренского, дело «Партии Возрождения России», обнаружилось рядом с его собственноручными показаниями рукописные копии двух статей Бердяева. Как они туда попали? После обыска одного из множества арестованных по этому делу, ничем не примечательного человека, единственным преступлением которого была вера в Бога, переписанные кем-то из эмигрантской газеты бердяевские статьи о судьбе русской церкви передавались из рук в руки, пока не легли на стол следователя и стали главной уликой, несчастный хранитель их поплатился своей свободой. Сейчас мы видим, что русский культурный ренессанс, духовная родина Бердяева, был ничем иным, как возможной, увы, не сбывшейся альтернативой русскому коммунизму, отбросившему страну в варварство, ставшему национальной катастрофой. Вот почему советская власть запретила книги философа и заклеймила его и его идеи презрительной кличкой «Билибердяевщина». Сочинения Николая Бердяева – плоды не только холодного ума, но и пламенного сердца. Он пережил революцию как личное, внутреннее событие, случившееся с его народом и с ним самим. В первые годы революции, в пору разрухи и голода, власть выделила 12 самым известным писателям академический паек. Среди этих, тут же в шутку окрещенных бессмертными счастливчиков, был и Бердяев. Охранная грамота позволяла ему еще иметь и квартиру, и рабочий кабинет, и библиотеку. И каждую неделю в его гостиной, пожалуй, это был единственный такой дом в Москве, собирались люди разных убеждений, от крайне левых до крайне правых, и вели дискуссии на самые разнообразные, злободневные и классические темы. Как-то газета «Известия» опубликовала сообщение-донос об одном из таких собраний, где обсуждалось, антихрист ли Ленин. Пришли к выводу, нет, не антихрист, но лишь предшественник антихриста. В то время, как революция объявила войну духу, отнеся его к контрреволюции, Бердяев основал в Москве Вольную академию духовной культуры, куда стекались со всей Москвы голодные, замерзшие, но жаждущие высокого общения люди. В те годы революционной стихии еще существовала относительная терпимость и свобода мнений. Были возможны и критика, и полемика, еще верилось во внутреннее перерождение коммунизма. Но в первом ряду среди слушателей неизменно сидел агент ЧК. И охранная грамота не оградила профессора от других опасностей и тягот революционного времени. Человек, сознавший свою ценность, свою первородную свободу, остается одиноким перед обществом. Под свободой обычно понимают свободу воли, свободу выбора, возможность повернуть направо или налево. Но выбор между добром и злом предполагает, что человек поставлен перед нормой, различающей добро и зло. Но свобода есть независимость, определяемость моя изнутри, творческая сила. Не выбор между добром и злом, а созидание добра и зла. Свобода – это не самоизоляция, а размыкание и творчество. Но борьба эта увеличивает одиночество, обостряет конфликт между свободой и жалостью. Эта свобода не легкость, а трудность. Свобода как долг, бремя, источник трагизма жизни. Отречение от свободы может дать легкость и счастье послушным младенцам. Грех – это утеря свободы. Свобода божественна. Бог есть свобода и дает свободу. И он не принуждает себя признать. Откроем лубянское досье Бердяева. Первая встреча с чрезвычайкой случилась у Бердяева в ночь с 17 на 18 февраля 1920 года. Свидетельства о ней – документы, сохранившиеся в лубянском досье. Восстановить это событие помогут также воспоминания о тех злополучных днях самого философа и его своячницы Евгении Раб. Утро 18 февраля началось для Бердяева очень рано. Он был вызван по предписанию властей на принудительные работы. Еще затемно собрали этих, таких же, как он, буржуев, по указанному адресу в каком-то мрачном закутке, чуть освещенном керосиновой лампой. после переклички по номерам построили в колонну и с конвоем солдат под злые окрики погнали за город. Стоял лютый мороз, больше 30 градусов. Бердяева лихорадило. Накануне он простудился и сейчас еле держался на ногах. Дотащились до какого-то вокзала. Там мужчинам всучили тяжелые ломы очищать ото льда и снега железнодорожный путь. Женщины грузили глыбы в вагон. Работали до сумерек, без еды, лишь в конце получили по куску черного хлеба. Была уже ночь, когда Бердяев, совершенно измученный, с высокой температурой добрался наконец до дома. И только улегся в постель, едва согрелся, домашние принесли ему в спальню железную печку, которую топили старинной мебелью, только задремал, как вдруг входная дверь затряслась от оглушительных ударов. Здесь квартира Бердяева. На пороге стоял чекист с вооруженными солдатами. Ордер на арест в архивной папке называет имя этого человека. Комиссар ВЧК Н. Педан. Подписал же документ председатель особого отдела ВЧК Минжинский. «Не стоит делать обыск», — сказал Бердяев. «Я противник большевиков и никогда своих мыслей не скрывал. Вы не найдете в бумагах ничего, чтобы я не говорил открыто». Тем не менее, обыск был произведен со всей тщательностью и продолжался до рассвета. Изъяли рукописи, переписку, лекции, несколько журналов и газет и две печати — Каучуковую Вольную Академию Духовной Культуры и Сургучную с гербом дворянского рода Бердяевых. Что же касается разговора с философом, его комиссар тоже не оставил без внимания, приложил к ордеру специальный доклад. При аресте гражданина Бердяева он заявил, между прочим, что он идейный противник идеализации коммунизма. И пояснил, что это происходит от того, что он, Бердяев, очень религиозный, а коммунизм материален. Его выражение. На Лубянку арестованного повели пешком через весь центр заиндевевшей, промороженной Москвы под испуганными взглядами прохожих. Транспорта у советской власти на всех ее бесчисленных врагов не хватало. В задании чекистам на операцию указано дело, по которому привлекался Бердяев. Дело тактического центра. Ничто общее не может утешить индивидуальное существо в его несчастной судьбе. Самый прогресс приемлем, если он осуществляется не только для грядущих поколений, но и для меня. Мировая гармония, торжество мирового разума, прогресс, благо и процветание всякого рода коллективов, государств, наций, обществ, сколько идолов, которым подчиняют человека или подчиняется он сам. Кремль и Лубянка спешили атаковать первыми, нанести упреждающий удар, пока духовная позиция не созрела, не обрела силы для сопротивления. Истинную цель карательной акции большевиков раскроет вскоре на заседании Верховного рефтрибунала государственный обвинитель Крыленко. В этом процессе мы будем иметь дело с судом истории над деятельностью русской интеллигенции. Русская интеллигенция, войдя в горнило революции с лозунгами народовластия, вышла из нее союзником черных генералов, наемным и послушным агентом европейского империализма. Интеллигенция попрала свои знамена и забросала их грязью. Родовое миросозерцание мне всегда казалось банальным, и нет ничего банальнее националистического миросозерцания. Нация, семья, внешняя церковность, общественность, социальный коллектив, космос – все представляется мне вторичным, второстепенным, даже призрачным и злым по сравнению с неповторимой индивидуальной судьбой человеческой личности. Я никогда не соглашался сделаться частью чего бы то ни было. Тюремное заточение Бердяева оборвалось так же внезапно, как и началось. Однажды в полночь его повели на допрос по бесконечному лабиринту мрачных коридоров и лестниц. Вдруг ковровая дорожка, распахнулась дверь, в залитый ярким светом огромный кабинет со шкурой белого медведя, распластанный на полу. У письменного стола стоял высокий, военный, с красной звездой на груди. Острая бородка, серые печальные глаза. Вежливо пригласил сесть, представился. Дзержинский. Бердяеву, единственному из всех арестованных по этому делу, выпала честь быть допрошенным самим создателем ЧК, грозой контрреволюции. Больше того, на допрос соизволил приехать из Кремля еще один вождь большевиков, Лев Каменев. Тут же был и Минжинский, отправивший Бердяева за решетку. Философ знал немного этого человека когда-то до революции, тот мелькал в литературных кругах Петербурга как начинающий беллетрист. Словом, встреча была опасная и торжественная, достойная того, чтобы войти в историю. Много лет спустя Бердяев опишет ее в своей философской автобиографии «Самопознание». «Дзержинский произвел на меня впечатление человека, вполне убежденного и искреннего», — вспомнит он. «Это был фанатик. В нем было что-то жуткое. В прошлом он хотел стать католическим монахом, и свою фанатическую веру он перенес на коммунизм». Философ был настроен по-боевому и решил атаковать. «Имейте в виду, я считаю соответствующим моему достоинству мыслителя и писателя прямо высказать то, что я думаю». «Мы этого от вас и ждем», — заметил Дзержинский. Бердяев начал говорить. Речь его длилась как лекция, академический час. Подробно объяснил, по каким основаниям, религиозным, философским и моральным, он противник коммунизма, хотя и не политический человек. Слушали внимательно. Лишь изредка Дзержинский вставлял свои замечания. Такую, например, многозначительную фразу. «Можно быть материалистом в теории и идеалистом в жизни. И наоборот, идеалистом в теории и материалистом в жизни». Уж не себя ли он имел в виду в противовес своему собеседнику? На вопросы о конкретных людях Бердяев говорить отказался. «Я вас сейчас освобожу», — вдруг сказал Дзержинский. «Но вам нельзя уезжать из Москвы без разрешения». И повернулся к Минжинскому. «Уже поздно, а у нас процветает бандитизм. Нельзя ли отправить гражданина Бердяева на автомобиле? Автомобиля не нашлось, нашлась мотоциклетка». Под ее оглушительный рев философ был благополучно доставлен домой с куда большим комфортом, чем изъят оттуда. Гении не занимали никогда никакого иерархического положения в обществе и не были иерархическими чинами, как и пророки и святые. И когда Бог стал человеком, то занял самое последнее положение в обществе. Мессия должен быть распят. Смешно, когда коммунисты или национал-социалисты с гордостью говорили, что создают новый мир коллективности, основанный на господстве общества над личностью, коллективно-общественного над индивидуальным. Освежите свою историческую память. Ваш мир есть самый старый, с древнейших времен существующий мир. Личное сознание, личная совесть были всегда лишь у немногих избранников. Что спасло Бердяева? Решительность и прямота? Или Дзержинский убедился, что за его узником никаких особых грехов нет, и он попал в ЧК по ошибке, и так высоко витает, что безвреден на земле. А может быть, фанатику революции импонировал такой же бескорыстный фанатизм, но в другой вере? Время – это знак падшести мира. Апокалипсис нельзя мыслить в историческом времени. Он может быть лишь по ту сторону исторического времени. Конец истории – историческое событие. Конец мира произойдет не в будущем, которое есть часть нашего разорванного времени. Конец мира – это конец времени. Времени больше не будет. Он всегда близок. Мы переживаем его в катастрофические минуты нашей жизни. В войнах, революциях, в творческом экстазе, но и в близости смерти. Это совершенно другой порядок существования. Прошло 2 года. Стояло чудесное лето. Бердяев первый раз после революции выехал с семьей на дачу и теперь наслаждался деревенской природой. Деревянный, пахнущий смолой дом. Серьезные занятия перемежаются походами за ягодами и грибами. По вечерам самовар на балкончике, чай с вареньем, наплывающий с реки туман, безмятежные, долгие закаты. ничто не предвещало новой беды. Однажды, 16 августа, он единственный раз за все лето отправился на свою московскую квартиру, и именно в эту ночь к нему снова нагрянули нежданные гости с винтовками. Другой чекист, на сей раз некий М. Соколов, другой номер ордера, другая подпись на нем, заместитель председателя ГПУ Уншлихт. А в остальном все знакомо. Затяжной обыск и проторенная дорога из Арбатского в переулка на Лубянку. Правда, теперь ГПУшники уже располагали автомобилем для транспортировки арестанта. В комендатуре прощупали одежду и в камеру. Швырнули в дверь, видавший виды матрас с сеном. Устраивайте ложе сами. Переполнено. То и дело вводят новых арестантов. Знакомые все лица. Профессора, литераторы. Как, и вы тоже, недоумевают, за что? Могли вспомнить анекдот, гулявший тогда по Москве, об анкете, которую якобы все должны были заполнить, с вопросом. Были ли вы арестованы? Если нет, то почему? 18 августа датируется протокол допроса, учиненного помощником начальника 4-го отделения секретного отдела Бахваловым. Сперва, как полагается, обязательная анкета, ответы написаны рукой Бердяева. Бердяев Николай Александрович, 48 лет, бывший дворянин города Киева. Место жительства – Москва, Большой Васильевский, дом 14, квартира 3. Род занятий – писатель и ученый. Семейное положение – женат. Имущественное положение – собственности – не имею. Партийность – беспартийный. Политические убеждения – являюсь сторонником христианской общественности, основанной на христианской свободе, христианском братстве и христианских верованиях, которые не угнетаются ни одной партией, то есть одинаково не слиены ни с буржуазным обществом, ни с коммунизмом. Образование – общее университетское высшее, специальное – философия. Чем занимался, где служил? До войны 14 года нигде не служил и занимался литературным трудом. До февральской революции 17 года тоже нигде не служил, занимался литературной деятельностью. До октябрьской революции 17 года тоже нигде не служил. С октябрьской революции до ареста служил в главном архивном управлении. В 20 году был избран преподавателем Московского государственного университета, читал лекции в Государственном институте слова, состоял действительным членом Российской академии художественных наук. Сведения о прежней судимости – в 1915 году проходил по литературно-политическому делу за статью «Против Синода», обвинялся по статье «Богохульство». В 1920 году привлечен к следствию ВЧК, но до суда отстранен. С 900 по 903 был в ссылке в Вологде по политическому делу. Дальше в протоколе идут показания по существу делу. Вопросы записаны следователем, ответы собственноручно Бердяевым. Вопрос. Скажите, гражданин Бердяев, ваши взгляды на структуру советской власти и на систему пролетарского государства. Ответ. По убеждениям своим не могу стать на классовую точку зрения и одинаково считаю узкой и ограниченной и своекорыстной и идеологию дворянскую, и идеологию крестьянскую, и идеологию пролетариата, и идеологию буржуазии. Стою на точке зрения человека и человечества, которым должны подчиняться все иные классовые организации и партии. Свою собственную идеологию считаю аристократичной, но не в сословном смысле, а в смысле господства лучшего, наиболее умного, талантливого, образованного, благородного. Демократию считаю ошибочной потому, что она стоит на точке зрения господства большинства. Впрочем, возрождение общества и правды может быть основано на духовном возрождении человека и народа. Не верю в военные и материальные пути возрождения. Думаю, что в России нет пролетарского государства, потому что большинство русского народа – крестьяне. Средняя масса, средний человек всегда определялась коллективностью. Всякая посредственность – есть существо вполне коллективное, отлично социализированное. Совершенно новый и действительно не бывший мир был бы мир, созданный персоналистической революцией. Но такая революция была бы концом мира. Вопрос. Скажите ваши взгляды на задачи интеллигенции и так называемой общественности. Ответ. Думаю, что задача интеллигенции во всех сферах культуры и общественности – отстаивать одухотворяющее начало, подчинив материальное начало идее духовной культуры, быть исключительно научным, нравственным, эстетическим судьей. Думаю, что должно быть взаимодействие, сотрудничество элементов общественности и элементов государства и власти. Есть мучительное несоответствие между моей мыслью и ее словесным выражением. Время и память нас обманывают, и мы этого даже не замечаем. Человек – существо бессознательно хитрое и недостаточно прямое, существо запутанное и нелегко поддающееся пониманию. Мысль изреченная – есть ложь. Вопрос. Скажите ваше отношение к таким методам борьбы с советской властью, как забастовка профессоров. Ответ. Я недостаточно знаю этот факт и не могу окончательно судить в этом деле. Если профессора борются за интересы науки и знания, то это я считаю правомерным как борьбу. Если же они стоят исключительно на экономической точке зрения, то считаю ошибочным. Самое главное – достигнуть состояния подъема, экстаза, выводящего за пределы обыденности, экстаза мысли, экстаза чувства. Это не порядок и гармония. Мир – это прежде всего страсть. Страсть сменяется охлаждением. Обыденная действительность – это и есть охлаждение, когда начинают господствовать интересы и борьба за существование. Но страсть сопрягается с тоской. Тоска вызывается не только смертью, которая ставит нас перед вечностью, но и жизнью, которая ставит нас перед временем. Вопрос. Скажите ваше отношение к сменовеховцам, савенковцам и к процессу партии социалистов-революционеров. Ответ. К сменовеховцам отношусь скорее отрицательно. Читал только сборник, и потому что в нем слишком много фраз и недостает знания русской жизни. Согласен с критичным отношением к эмиграции и заграничным попыткам изменить насильственно ход русской жизни. К попыткам савенковцев отношусь отрицательно. За процессом социалистов-революционеров не следил. Считаю ошибочным суровый приговор в отношении социалистов-революционеров. Жизнь – это прежде всего движение. Основная проблема жизни – проблема изменения. Изменение собственного, изменение других. Изменение может быть улучшением, восхождением, но может быть и ухудшением, может быть изменой. И задача в том, чтобы личность оставалась верной себе. Вопрос. Скажите ваши взгляды на политику советской власти в области высшей школы и отношение к реформе ЕЯ. Ответ. Не сочувствую политике советской власти относительно высшей школы, поскольку она нарушает свободу науки и преподавания и стесняет свободу прежней философии. Это неправильно, что дух должен бороться с плотью. Это выдуманно. Дух должен бороться с духом же, с соблазнами духа, которые выражаются во плоти. Вопрос. Скажите ваши взгляды на перспективы русской эмиграции за границей. Ответ. Положение белой части эмиграции считаю тяжелым. Ее точка зрения, насколько мне известно, основана на незнании и непонимании хода русской жизни. В конце допроса Бердяев уточнил свое отношение к партийности. Отношусь отрицательно к партийности и никогда ни к каким партиям не принадлежал и принадлежать не буду. Ни одна из существующих и существовавших партий моего сочувствия не вызывает. Когда я появился на свет, я не успел издать первого крика. Его опередило жгучее чувство тоски, которое уже никогда меня не покидало, достигая то большей, то меньшей остроты. Тоска направилась к высшему миру и сопровождалась чувством ничтожества, пустоты и тленности мира этого. Это был до последней остроты доведенный конфликт между мной, моей жизнью и всем миром. И казалось, что это силы равной величины. Нет ничего страшнее и безнадежнее пустоты, скуки. Страх говорит об опасности, грозящей из мира низшего. Скука говорит о пустоте и пошлости этого низшего мира. В тоске есть надежда, в скуке – безнадежность. Скука преодолевается лишь творчеством. Творчество – это состояние подъема, экстаза, выходящего за пределы обыденности. Тоска и ужас близки друг другу. Ужас гораздо острее. В ужасе есть что-то, поражающее человека. Тоска мягче, тягучее. Очень сильное переживание ужаса может излечить от тоски. Когда ужас переходит в тоску, то острая болезнь переходит в хроническую. Тоска, в сущности, есть всегда тоска по вечности. В обращенности к будущему есть не только надежда, но и тоска. Будущее всегда, в конце концов, приносит смерть. Это не может не вызвать тоски. Чудный лунный вечер в саду, образ прекрасной незнакомки, зарождение любви может вызвать чувство жгучей тоски. Но возникновение тоски есть уже спасение. Некоторые говорят, что чувствуют себя весело в пустыне. Это и есть пошлость. Влюбленным можно быть не в жизнь, а в творческий экстаз. Интересен лишь человек, в котором есть прорыв в бесконечность. На следующий день Бахвалов снова вызвал своего подследственного и объявил ему ошеломляющую новость. Решением ГПУ он за антисоветскую деятельность высылается за границу. «Когда мне сказали, что меня высылают, у меня сделалась тоска», — вспоминал Бердяев. «Я не хотел эмигрировать, и у меня было отталкивание от эмиграции, с которой я не хотел слиться. Но вместе с тем было чувство, что я попаду в более свободный мир и смогу дышать более свободным воздухом». Из бесконечной ценности всякой человеческой души, хотя бы самой последней, всякой человеческой личности, выходит, что не все позволено. Не позволено попирание человеческого лица, обращение его в простое средство. Преступное посягательство на человека есть посягательство на бесконечность, на бесконечные возможности. История изгнания интеллигенции из большевистской России мало исследована, еще ждет своего летописца. Поэтому здесь важен каждый факт, любой документ. Содержимое архивной папки позволяет теперь точно восстановить всю процедуру этой уникальной акции. Сначала Бахвалов показал своему подопечному постановление о привлечении его в качестве обвиняемого и предъявлении обвинения, обязательное в каждом следственном производстве. Бердяев запротестовал и верным своим принципам зафиксировал протест на бумаге. «Постановление о привлечении меня в качестве обвиняемого прочел и не признаю себя виновным в том, что занимался антисоветской деятельностью, и особенно не считаю себя виновным в том, что в момент военных затруднений для РСФСР занимался контрреволюционной деятельностью». «Гражданин Бердяев», — объяснил ему следователь, — «это ничто не меняет. Ваша судьба уже решена. Вам надо только написать заявление о выезде за границу. Об остальном позаботится ГПУ». И Бердяев написал в коллегию ГПУ заявление. Согласно предложению 4-го отделения СО ГПУ о высылке меня за границу, прошу коллегию ГПУ разрешить мой выезд за границу на свой счет с семьей, состоящей из следующих лиц. Первое. Жены моей, Лидии Юдифовны Раб Бердяевой, 48 лет, сестры ее, Евгении Юдифовны Раб, всегда проживавшей с нами, 46 лет. Третье. Матери жены Ирины Васильевны Трущевой, 67 лет. В тот же день был отпечатан еще один итоговый документ, подводящий черту под всей жизнью Бердяева на родине. Заключение. 1922 года, августа 19 дня. Я, сотрудник 4-го отделения СО ГПУ Бахвалов, рассмотрел дело о Бердяеве Николае Александровиче. Нашел следующее. С момента Октябрьского переворота до настоящего времени он не только не примирился с существующей в России в течение 5 лет рабоче-крестьянской властью, но ни на один момент не прекращал своей антисоветской деятельности. Причем в момент внешних затруднений для РСФСР Бердяев свою контрреволюционную деятельность усиливал. Все это подтверждается имеющимися в деле агентурным материалом. А посему на основании пункта 2 лит Е положения ОГПУ от 6.2 сего года в целях пресечения дальнейшей антисоветской деятельности Бердяева Николая Александровича полагаю его выслать из пределов РСФСР за границу бессрочно. Принимая же во внимание заявление, поданное в коллегию ГПУ гражданином Бердяевым, с просьбой разрешить ему выезд за границу на свой счет, освободить его для устройства личных дел и служебных на 7 дней с обязательством по истечении указанного срока явиться в ГПУ и немедленно после явки выехать за границу. Внизу, кроме подписи Бахвалова, имена вышестоящих чекистов – Решетов, Самсонов, Уншлихт. Но и на этом бумаготворчество не закончилось. Бердяев должен был дать 2 подписки. Подписка. Дана сия мною, гражданином Бердяевым Н.А. С.О. ГПУ, в том, что обязуюсь, первое, выехать за границу согласно решению коллегии ГПУ за свой счет. Второе. В течение 7 дней после освобождения ликвидировать все свои личные и служебные дела и получить необходимые для выезда за границу документы. Третье. По истечении 7 дней обязуюсь явиться в СО ГПУ к начальнику 4-го отделения товарищу Решетову. Мне объявлено, что неявка в указанный срок будет рассматриваться как побег из-под стражи со всеми вытекающими последствиями, в чем и подписываюсь. И еще. Подписка. Дана сия мною, гражданином Бердяевым Н.А., государственному политическому управлению в том, что обязуюсь не возвратиться на территорию РСФСР без разрешения органов советской власти. Статья 71 Уголовного кодекса РСФСР, карающая за самовольное возвращение в пределы РСФСР высшей меры наказания, мне объявлена, в чем и подписываюсь. Люди обыденности не захотят приступать в погоне за каким-то невероятным, может быть, роковую черту. Стыдно говорить об этических нормах человеческому существу, обезумевшему от трагического ужаса жизни. Моральная проблема начинается там, где начинается трагедия. И только люди трагедии имеют внутреннее право говорить о добре и зле. Убийственные документы. Вот вам 7 дней, соберите манатки, найдите себе место на земле и к нам для последнего прости. Да не вздумайте прятаться, все равно поймаем и по законам революционного времени. Отправим уже не за границу, а куда Макар телят не гонял. Или на тот свет. Убирайтесь, осунитесь обратно. Пуля в лоб. Бердяева продержали в тюрьме еще 2 дня. До официального постановления коллегии ГПУ о высылке и отпустили домой собираться в дальнюю дорогу. Подобную процедуру проходили тогда на Лубянке десятки людей мысли и пера. Всем им была уготована та же участь. Из Москвы без суда и следствия по административному решению ГПУ высылался цвет русской интеллигенции. Нет ничего более чуждого, чем оправдание миропорядка, довольство миром. Если Бог присутствует во всяком зле и страдании, в войне и пытках, в чуме и холере, в Бога верить нельзя. Бог присутствует во всякой правде, в истине, в красоте, любви, свободе, в героическом акте. Бог не сила и не власть. Бог не может быть властью, на Него не может быть перенесено такое низменное начало, как власть. К Богу неприменимо ни одно понятие, имеющее социальное происхождение. Государство есть довольно низменное явление мировой действительности, и ничто, похожее на государство, непереносимо на отношения между Богом и человеком. К тому времени общественная кампания против них была в самом разгаре. Да в чем же они все-таки провинились? Те элементы, которых мы высылаем и будем высылать, сами по себе политически ничтожны, вторит Ленину мастер левацких формулировок Троцкий. Но они потенциальное оружие в руках наших возможных врагов. Так он обосновал акцию в статье интервью «Превентивное милосердие». Это де неутоленная жалость к людям заставляет нас выдворять их из страны, чтобы не пришлось в случае кризиса расстрелять. Дважды два – четыре – это уже не жизнь, господа, а начало смерти. Среди высылаемых почти нет крупных имен, заявляет в расчете на невежд «Правда». И натравливает. Принятые советской властью меры будут, несомненно, с горячим сочувствием встречены со стороны русских рабочих и крестьян, которые с нетерпением ждут, когда, наконец, эти идеологические врангелевцы, колчаковцы будут выброшены с территории РСФСР. Газета «Рупор партии» предупреждает, что высылка – это только начало, первое предостережение, первый удар хлыстом, за которым неизбежно последуют новые. С тех пор в стране начал падать престиж интеллигенции. Внедрялась мысль о ее врожденной контрреволюционности. Пришивался ярлык «врага народа». Если бы церковь грозила отлучением и лишением причастия и адскими муками тем, кто одержим волей к богатству, могуществу, господству и эксплуатации ближних, то история сложилась бы совсем иначе. Вместо этого грозили главным образом за ереси отступление от доктрины. И сама идея адских мук, садистичная, безобразная, лишающая ценности духовную и моральную жизнь человека. Она превращает жизнь в судебный процесс, грозящий вечной каторгой. В мировой жизни есть глубокая неправда, есть безвинное страдание. Вера, спасающая от атеизма, такова. Бог открывает себя миру в пророках, в сыне, в духе, в духовной высоте человека. Бог не управляет этим миром. Бог есть правда, мир же есть неправда. Но ни правда, ни справедливость мира не есть отрицание Бога. Предстояли еще хлопоты с визой. Немцы залепили советскому правительству дипломатическую оплеуху. Отказались дать коллективную визу для всех. Германия не Сибирь, чтобы в нее высылать. Вот если русские писатели и ученые лично обратятся за визой, тогда, пожалуйста, окажем гостеприимство. Нужно было раздобыть деньги на дорогу, отобрать необходимые вещи для всей семьи. Дозволялся минимум. На человека одно зимнее и одно летнее пальто, один костюм, две рубахи, одна простыня. Нельзя было брать с собой никаких драгоценностей, даже нательных крестов. И уж неизвестно, сумели ли они обмануть чекистскую бдительность, но по свидетельству писателя Осоргина, им не разрешили взять с собой ни одной писаной бумажки, ни одной книги. Прощание с родными и близкими, разрушенный быт, потерянные библиотеки, чувства изъятия из жизни. У меня всегда было странное отношение к собственности. Я не только не считал собственность священной, но никогда не мог освободиться от чувства греховности собственности. Поезд, Москва-Петроград. Там опять торопливые встречи и расставания, многочасовая погрузка на немецкий пароход. С трапа выкликают имя, вводят по одному в контрольную будку, где суровый чекист чинит опрос и унизительный обыск на ощупь через платье. Наконец, утром 28 сентября отчалили. После бурных событий наступило затишье. Море было на редкость спокойным, стоял штиль. Спутники Бердяева запомнили, как он прогуливается по палубе, в своей широкополой шляпе, на черных кудрях, с толстой палкой в руке и в сверкающих калошах. Капитан показал на мачту. Там все время пути сидела какая-то одинокая птица. Не помню такого, это необыкновенный знак. Я думаю, что хранитель общеобязательного нравственного закона совершенно безнравственный человек, кандидат в ад, а отверженный общеобязательным нравственным законом человек нравственный, исполнивший свой священный долг беззакония. Отверженность я переживаю как отвержение мной. И еще один знак. изгнанникам дали золотую книгу, которая хранилась на пароходе для памятных записей именитых пассажиров. Ее украшал рисунок Шаляпина, покинувшего Россию чуть раньше. Великий певец изобразил себя голым со спины, переходящим море вброд. Надпись гласила, что весь мир ему дом. Вернуться в свое отечество Николаю Александровичу Бердяеву уже не было суждено. Он умрет в Каламаре под Парижем в 1948 году, знаменитым ученым с мировым именем. Незадолго до смерти ему приснился сон. Он сидит в экспрессе, экспресс мчится на родину, уже открылись глазам широкие русские поля. Вдруг он почувствовал, рядом с ним кто-то есть. Оглянулся и увидел, в двух шагах стоит Иисус Христос в белой одежде. Он проснулся. Слушали программу Игоря Штернберга о Николае Бердяеве.